На связи со студией Громадского радио есть из Днепра адвокат Виталий Погосян. Виталий Эдуардович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы с вами будем говорить о ситуации, которая произошла на этой неделе, о том, что судьи в Бабушкинском райсуде в Днепре отказались судить Игоря Плотницкого, главаря бандформирования ЛНР, по делу о сбитом Ил-76. Напомню, что сама катастрофа произошла в Луганске 14 июня 2014 года. При заходе на посадку боевики сбили украинский борт. И заочно расследуется дело против Игоря Плотницкого и еще двух участников бандформирования ЛНР. Виталий Эдуардович, как сложилась ситуация? Как вы узнали о том, что судьи взяли самоотвод?
Дело в том, что было назначено судебное заседание. Перед этим было судебное заседание почти больше месяца назад, когда была создана коллегия судей. Из этой коллегии двое судей взяли самоотвод. Один судья взял из-за того, что якобы было вмешательство в автоматизированную систему. Вторая судья в связи с тем, что она переселенка с Луганской области. Ну, насчет переселенки понятно. Насчет того судьи, который брал самоотвод из-за втручания в автоматизированную систему, это было абсолютно неправильно. То есть мы отреагировали сразу, мы подали жалобу в Высшую Раду правосудия по этому суде, потому что там никаких нарушений не было. И для нас был шок, когда судьи, три судьи коллегии, одна из которых была месяц назад в этой коллегии и не взяла себе отвод, взяли одна за другой самоотвод именно по причине того, что якобы было втручание в автоматизованную систему распределу судей. Это раз. И второе, буквально перед судебным заседанием я на своей страничке в Фейсбуке разместил, что для родственников потерпевших, что будет судебное заседание, указал время и попросил, чтобы они пришли на это судебное заседание. Ну, это их право. Ни один из потерпевших не получил повестку. Судьи расценили мое обращение к потерпевшим как чуть ли не давление на суд. Хотя какое здесь давление, я сказал о том, чтобы люди пришли, воспользовались своим правом. По данному факту я считаю, что такое поведение судей, оно не совсем, ну, укладывается даже в здравый смысл. Если уж такая проблема произошла, и они знали с 4 августа, они об этом знали. Они, если было бы какое-то втручание, они могли бы, соответственно, направить какое-то заявление или обратиться к председателю суда, чтобы разобрали, чтобы провели еще один распредел между судьями, и чтобы не было никаких нарушений, а не дождаться, когда будет судебное заседание, и взять самоотводы.
По вашему мнению, почему так происходит? Судьи боятся, или как это можно интерпретировать?
Я считаю, что они просто не хотят выполнять свои обязанности. Потому что я, допустим, буквально на протяжении 2016 года у меня было одно дело по поводу добровольцев. И мы почти прошли все суды Донецкой области, заявляли отводы судей при наличии железных оснований к их отводу, и они очень тяжело их брали. А тут сами судьи, когда нужно судить врагов Украины, придумали формальный повод, я подчеркиваю, это формальный повод для того, чтобы не рассматривать данное дело.
Ну вот почему этот повод появился именно в этом заседании, почему воспользовались?
Я же говорю, что месяц назад было уже заседание, когда двое судей воспользовались этим правом, и сейчас еще одна тройка воспользовалась этим правом. Ну, насколько я знаю, потом происходили события вообще очень интересно. То есть было принято решение во вторник, а в пятницу дело уже направлено в апелляционный суд. То есть система просчитала, что больше судей нету, и отправила это дело в апелляционный суд для определения подсудности. То есть Бабушкинский районный суд города Днепропетровска просто самоустранился от слушания данного дела. Соответствующая реакция, естественно, была. Вчера я подал на всех трех судей, которые взяли самоотвод, жалобу в Раду правосудия. И параллельно я подал заявление о преступлении в отношении должностных лиц Бабушкинского суда, которые участвовали во второсподеле этих справ. То есть, если нет состава преступления, значит, есть состав, железный состав дисциплинарного нарушения судьи. Если есть состав преступления, значит, надо необходимо находить тех людей, которые действительно вмешались в эту систему и действительно допустили это нарушение. То есть здесь выход только один. Нужно разбираться, и нельзя допускать такого, чтобы судьи по формальным основаниям брали самоотводы.
Оба ваших заявления были зарегистрированы и приняты?
Я их вчера отправил по почте. Заявление о преступлении я подал непосредственно в прокуратуру Днепропетровской области. У меня есть отметка. Заявление Высшую Раду Правосудия я отправил по почте. Я думаю, что в течение, на следующей неделе оно уже прибудет на место назначения.
Пытались ли вы как-то неформально, возможно, узнать у этих судей, почему они отказываются все-таки участвовать в этом процессе?
Понимаете, я бы вернулся к событиям, которые у нас были, майдановским событиям, да, когда у нас судьи без наличия всяких каких-либо правовых оснований бросали людей в тюрьмы, да. Помните эти времена? Помните так называемый закон про очищение влады, так называемая люстрация и все остальное? Что у нас изменилось с этого времени? Практически ничего не изменилось. А вот этот поступок судей, который был вот именно самоотвод судей в связи с тем, что они должны судить именно врага Украины, я считаю, что они должны понести, ну, на мой взгляд, наказание. Нужно разобраться с данными судьями, и если они не хотят выполнять свои прямые обязанности, то пусть они идут там в народное хозяйство или куда, или там адвокатами идут, там прокурорами, я не знаю, куда они идут. Но такого нельзя допускать. Вы понимаете, родственники потерпевших за эти два года стали уже не как родные, потому что мы с ними прошли путь по генералу Назарова от начала до конца, до приговора. Я вступил в дело по Плотницкому и другим, которые являются организаторами этого террористического акта. И если в Павлоградском суде не было ни отводов, ничего, было нормальное слушание дела, были там, ну, нормальный судебный процесс, то для меня был шок, когда вот эти трое судей, в принципе, нормальные судьи, в принципе, профессиональные судьи, я их знаю, они как бы нормально расследуют дела, но такой поступок я даже не могу передать вот даже свои ощущения. Насколько я спокойно как бы отношусь вообще к нашей системе правосудия, потому что я считаю, что она не совсем у нас правильна. Но этот поступок – это из ряда вон выходящий, в моем понимании.
Как вы считаете, насколько оттянет расследование дела передача материалов в Днепропетровский апелляционный суд областной? И что будет дальше? То есть, получается, суд апелляционный тоже может кому-то передать материалы? Не обязательно сам будет вести производство?
Нет, апелляционный суд не может вести производство. Дело в том, что определили подсудность Бабушкинского суда в высший специализованный суд. Они направили именно на Бабушкинский районный суд города Днепропетровска. Теперь ситуация такая. Если в Бабушкинском суде не могут собрать коллегию, они отправляют в апелляцию. Апелляция, на мой взгляд, может отправить обратно в высший специализированный суд. Это будет очень долгий процесс. Это, ну, я думаю, что это месяца два как минимум. Пока материалы туда придут, пока материалы сюда, потом опять будут определяться с коллегией. Дело в том, что я просто чуть-чуть вернусь. Это дело уже где-то полгода, если не больше, ходило по судам Луганской области. Сначала было направлено в Сватово, в Сватовский районный суд Луганской области. Там судьи то же самое отправляли обвинительный акт для определения подсудности вышеспециализированной. И этот процесс длился минимум полгода. Я боюсь, что дело сейчас затянется, ну, опять минимум на 2-3 месяца.
И есть ли у вас возможность, кроме дисциплинарного производства, как-то оспорить эту передачу? Или как-то ускорить процесс с вашей стороны все-таки?
Здесь только, на мой взгляд, ускорить процесс можно только, если средства массовой информации будут распространять данную информацию для того, чтобы она все-таки дошла хотя бы до тех судей, которые будут решать в дальнейшем судьбу этого дела. То, что я отправил в дисциплинарку, да, это хорошо, но это длительный процесс. Заявление о преступлении, да, это хорошо, но это длительный процесс. Эти два процесса могут продлиться то же самое в течение там от 2 месяцев до полугода, ну, минимум. Поэтому, если апелляционный суд как можно быстрее определится с подсудностью и передаст дело, ну, допустим, в какой-нибудь районный суд Днепропетровска, то можно будет начать слушать данное дело и приходить к какому-то решению. Тем более, дело заочное. Там, в принципе, кроме показаний потерпевших и того, что собрал орган досудебного следствия, он собрал довольно-таки неплохие материалы. Я вам скажу, что даже по сравнению с тем, что было собрано в отношении Назарова, здесь очень, очень много дополненного есть. И по поводу тех же переговоров между боевиками, их то, что делал в данное время, и что именно команда, от кого поступала команда на сбитие самолета. То есть приговор-то можно вынести, и в принципе можно было бы его вынести, ну не так долго вынести этот приговор. Это дело могло бы в суде закончиться за 3-4 месяца, вполне реально оно могло бы завершиться.
А адвокаты у обвиняемых есть?
Да, адвокаты у обвиняемых есть, но на заседании, когда был самоотвод, было 2 адвоката, хотя обвиняемых 3. С коллегией судей почему-то не назвала, кто чей адвокат, и у меня такое подозрение, что, может быть, третьего адвоката вообще не было, и коллегия начала рассматривать данное дело. Но я не выяснил этот вопрос, потому что я вам скажу честно, что я подал, вернее, мой брат, который тоже является защитником по этому делу, подал заявление на ознакомление с материалами дела 14 числа. Там стоит резолюция председателя суда, что выдать документы, материалы для ознакомления, но 15 числа это дело уходит в апелляционный суд, и мы теперь это дело будем ловить только в апелляционном суде, и там мы сможем узнать, был ли третий адвокат, или его вообще не было. То есть это еще одно из нарушений, которое допустили судьи во время рассмотрения вопроса о своем самоотводе.
А известны ли это адвокаты государственные, то есть бесплатные, или кто-то оплачивает их работу?
Нет, это бесплатные адвокаты, это... Я думаю, что это адвокаты по назначению, тем более один из адвокатов, то же самое переселенец, он на первом на этом заседании заявил себе самоотвод в связи с тем, что он переселенец. Поэтому я думаю, что это адвокаты без бесплатной правовой помощи, и никто не оплачивает их работу, ну, кроме государства.
Еще хочу задать вам вопрос о значении этого процесса. Вы уже сказали, что там вскрылись новые обстоятельства, которые не были учтены в деле Виктора Назарова. О деле Назарова еще поговорим с вами. Вот само по себе заочное производство, оно звучит часто и, может быть, не всем нашим слушателям до конца понятно. Почему важно проводить эти заочные процессы? Ведь, по сути, подсудимый все равно недоступен, и непонятно, когда его удастся задержать и привлечь уже к реальной ответственности.
Тут немножко другая ситуация. Дело в том, что, как говорится, каждое преступление должно быть расследовано, и в каждом преступлении должна быть поставлена точка. То есть, в любом случае, приговор должен быть. Виновный должен быть определен. Когда его достанут, не достанут, существует международный розыск, существуют другие рычаги воздействия для того, чтобы дойти до того человека, который будет признан виновным. Во всяком случае, если он окажется невыездным или случайно выйдет в какую-то страну, где можно будет потом его забрать в Украину для того, чтобы он отбыл реальное наказание, рычаги есть. И это нужно делать, потому что вы посмотрите, как Россия резко взялась за те же самые так называемые заочные осуждения там, наших военнослужащих, там, должностных лиц государства. Это необходимо для того, чтобы была какая-то реакция государства на те преступления, которые происходят. У нас, на мой взгляд, очень мало приговоров в отношении боевиков. У нас не вызначено на законодательном уровне, кто именно из них является боевиком. Кто из них является преступником. Говорят, что там есть какие-то боевики, есть там какие-то там запады, юги, там какие-то бандформирования, но их состав, кто в них входит, пофамильно, чтобы понимать, кто является именно преступниками, которые совершают преступления в отношении граждан Украины, пока такого нет. Чем больше будет таких дел, чем больше будет публичности по таким делам, чем больше будет приговоров, тем... Во-первых, это будет очень большой плюс Украине и правосудию Украины. Это первое. Второе, люди будут знать, что те преступники, которые осуществляют противоправные действия в отношении граждан Украины, они наказаны, пусть даже заочно. Но каждое заочное наказание подразумевает вполне реальное наказание. Им-то будут давать реальное наказание. Вот, допустим, по преступлению в отношении Плотницкого им грозит пожизненное наказание. Получат пожизненное наказание, когда-нибудь их споймают, и все-таки они сядут. Это очень важный момент. На фоне того, что у нас очень много приговоров в отношении добровольцев, военнослужащих, и очень мало приговоров в отношении сепаратистов. Это нужно исправлять.
Виталий Эдуардович, и вы сказали, что, в принципе, судей вы знаете, ну, по крайней мере, сталкивались с ними. Можете их как-то еще дополнительно охарактеризовать? Например, вспомнить их деятельность во времена Майдана или, в принципе, можно ли охарактеризовать их как доброчестных?
Ну, знаете, я вам скажу одно, могу сказать только одно, что когда избиралась мера пресечения майдановцев в Днепропетровске, принимали участие следственные судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска. Не эти конкретно, а другие. Потому что, в принципе, все дела по Днепропетровским майдановцам я вел, и в отношении тех судей двух, которые принимали решение в отношении майдановцев, в отношении них принято уже решение, они уже оба лишили судейской мантии. И в отношении них возбуждены уголовные дела, уголовное производство этих судей. Ну, я не знаю, это или суд такой, или набрали судьи такие, что вот какие-то знаковые события происходят, и именно отличается почему-то у нас Бабушкинский суд. Что на Майдане, что сейчас в отношении Плотницкого. Хотя как судьи, они ну, довольно-таки профессиональные, они неплохо ведут процесс, они выносят, в принципе, довольно-таки неплохие приговора выносят. Вот как специалисты, они неплохие. Однако их поступок, который они совершили, вот это самоотводы, я считаю, он требует, очень, ну, на мой взгляд, он требует наказания. Вплоть до их увольнения с должности судей. Если будет доказано, что никакого втручания в федеральную систему не было, и это они нашли формальный повод для того, чтобы не слушать данное дело. Это нарушение присяги судьи стопроцентное.
По знаковости суда мне сразу вспомнился Печерский райсуд в Киеве. Это примерно то же самое?
Ну да, да, да. Можно даже так сравнить.
Напомню, что на скайп-связи со студией Громадского радио адвокат Виталий Погосян, и мы беседуем о расследовании заочного производства против главаря так называемой ЛНР Игоря Плотницкого по делу о сбитом в Луганске Ил-76. Это программа «Киев-Донбасс» на Громадском радио. И, Виталий Эдуардович, теперь возвращаемся к другому процессу, где есть приговор дела генерала Виктора Назарова. Он осужден за халатность, но приговор в силу до сих пор не вступил. Сейчас готовится к рассмотрению апелляции. Когда нам ждать рассмотрения апелляции?
26 сентября будет заседание в апелляционном суде Днепропетровской области. Я не думаю, что завершится заодно судебное заседание, потому что по объему апелляции и генерала Назарова, и его защитников, они очень объемные, там в районе 100 листов. Тем более они хотят по новой исследовать доказательства, хотя, в принципе, там мы во время заседания исследовали практически все, что там было в этом деле, и допрашивали всех, кого хотела сторона защиты, поэтому я пока оснований не вижу, но, тем не менее, 26 числа мы начнем. И моя основная задача на сегодня – это отстоять этот приговор. Потому что все-таки, несмотря на то, что были публичные выступления даже первых лиц нашего государства насчет того, что генерала не должны сидеть.
Да, мы помним, что президент Украины Петр Порошенко раскритиковал этот приговор.
Да, раскритиковал, но я считаю, что я с 2014 года занимаюсь военнослужащим, занимаюсь защитой военнослужащих. У меня очень много моих знакомых людей, которые там и воевали, и все остальное. И я знаю одно, что командир должен брать на себя ответственность и должен отвечать за те поступки, которые он совершает. Основная проблема генерала Назарова в том, что за все это время, за время досудебного следствия, за время суда, он ни разу не извинился перед потерпевшими. Он ни разу не склонил глаза перед матерями и отцами погибших. Он себя очень вызывающе вел в суде. Я не я, хата не моя, такого не бывает. ты офицер, ты командир, ты должен за это отвечать. И те доказательства, которые легли в основу его обвинения, и те офицеры, которые говорили о том, что они докладывали ему о том, что есть реальная опасность того, что самолет будет сбит, боевые офицеры, я подчеркиваю, боевые офицеры, а не паркетники. Мы допросили около 20 генералов. Из этих 20 генералов тоже некоторые генералы говорили прямо в глаза, что надо за свои поступки отвечать. И даже те генералы, которые не принимали участие в этой операции, они, когда приходили в суд, первым делом они просили прощения у потерпевших. Вот поведение Назарова мне непонятно. Его позиция мне тоже непонятна. Если не ты виноват, скажи, кто виноват, правильно? Такого нет у нас в суде. Поэтому в его действиях, на мой взгляд, халатность существует, и он за это должен нести ответственность.
И вот у нас буквально минута остается до конца эфира. Попрошу вас сформулировать ваше настроение перед этим процессом. Верите ли вы, что после окрика на самом высоком уровне, после негодования, озвученного президентом Петром Порошенко, апелляционный суд будет сбалансированным и непредвзятым в рассмотрении дела?
Я вам скажу, что я буду идти до конца, до победного конца. Я в любом случае защищу тех лиц, которые доверились мне. Я защищу честь тех ребят, которые погибли. Погибли бессмысленно. Погибли по вине того руководства, которое, в принципе, знало о том, что они могут погибнуть, не предприняло ничего. В любом случае, как бы ни закончился апелляционный суд, я буду подавать в кассационный суд, я буду подавать в Европейский суд по правам человека. Но пока виновные в этом преступление не будет наказано, я не остановлюсь. Поэтому у меня настроение оптимистическое. Пока не будет победы, я не успокоюсь.
Спасибо вам. Напомню, что на скайп-связи с Громадским радио был Виталий Погосян, адвокат потерпевших по делу о сбитом Ил-76. Напомню, боевики сбили самолет в Луганске. Произошло это 14 июня 2014 года. Мы поговорили о двух процессах, о заочном процессе по делу против главарей так называемой ЛНР, обвиняемых в том, что, собственно, сбили самолет. И этот процесс происходит в Бабушкинском райсуде в Днепре, но теперь, как мы установили, материалы отправлены в апелляционный суд. И другой процесс по делу генерала Назарова, обвиненного и осужденного в первой инстанции за служебную халатность. И теперь ожидается апелляция в рассмотрении этого приговора.